В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. Вы слушаете «Музыкальный час» в студии Екатерина Баранова. В гостях у меня сегодня Александр Чешир, автор, исполнитель, мультиинструменталист, единственный участник проекта «Чешир».
Доброе время суток. Шалом. Коничева. Всем здравствуйте.
Александр, проектов, в которых ты участвовал, было много. Даже мне написал, что это перечислять. И правда долго. И в итоге в 2015 году ты основал проект «Чешир», в котором... Один.
Да, один. Один-одинёшенек, как перст. Ну, это на самом деле, это вынужденная была, в общем-то, мера. Музыка так и лилась как-то изнутри, а собирать всех вокруг, как-то договариваться, это было весьма сложно, и тем более, ну, какая-то музыка не для всех, может быть, даже как в плане музыкальном. Было много трудностей с учетом того, то, что был колоссальный опыт музыкальный, а в этой стезе всегда кто-то на себя одеяло постоянно тянет. То есть ребята там, может быть, гитаристы какие-то, они говорили, да давай сюда вот влепим вот этот кусочек, никому не нужный, но там мальчики головой подрыгают, там девочки потанцуют, в общем, давай для них все делать, а как я хочу, никак не получалось. Ну и вот, собственно, вот как-то так оно все и вылилось.
А жанровая нишу, как ты называешь? Вот я сказала тебе альтернативу до эфира, вот, а может быть...
А нету никаких, как бы, ограничений. Опять же, мне не с кем спорить, если только с самим собой. Хочу что-то акустическое делаю, хочу что-то более тяжелое. Соответственно, есть разные инструменты, есть разные формы подачи материала, и я ими пользуюсь.
Можно назвать альтернативу, наверное, все-таки какую-то тяжелую, да, музыку?
Не обязательно. Нет, не обязательно. Это альтернатива, смотря чему. Раньше было понятно, что там вот это там поп-культура, это там рэп-культура. А сейчас все смешалось, это непонятно. И я всем этим пользуюсь, потому что оно все есть, оно близко к слушателю тебя делает, ко многим вещам, то есть внутренним.
А до этого ты в каких направлениях? Как работал, играл,
участвовал. И роковое направление было, и джазовое было направление. То есть я как джазовый ударник поконцертировал, мне понравилось. Я устал таскать с собой вот эту всю кухню, все вот эти железки. И все-таки желание писать музыку самому взяло вверх, опять же, как-то так. И с группой «Восьмой кабинет» мы поконцертировали. То есть у них гитарист там в армию уходил. Мы как-то поговорили вместе с Сашей, лидером этого коллектива. И как-то вот так оно и сложилось. И много чего было. Много разных направлений стилей.
Так, ну смотри, у тебя на данный момент, у твоего проекта есть 3 сингла и 1 мини-альбом. Сейчас ты занимаешься записью полноформатного альбома.
Да, совершенно верно.
Ты расскажи, пожалуйста, как долго ведется работа?
Ну, на самом деле работа ведется колоссально долго. Это все виной лень, прокрастинация какая-то, либо еще что-то.
Классический
такое.
Набор.
Ну да. Вот. Но на самом деле это все осложняется тем, то, что я человек увлеченный, то есть сегодня хочу одного, завтра хочу другого, сегодня хочу написать такую песню, завтра такую. И они все наполовину так вот записаны и остаются. И я что-то новое делаю. Как-то доделать все не могу. Но это безумно увлекательная работа, даже для себя самого. То есть это какой-то музыкальный пазл, даже можно так вот сказать.
Ну, вот смотри,
я его собираю.
Ты упростил задачу, да, чтобы не было вот этих вот всяких споров, руганий, вот это вот отстаивание там, своих позиций и несогласия.
Ну, я с собой спорю, вот это иногда тяжелее, да.
Сам с собой, ты разговариваешь так, ну что? Нет, все нормально.
Это внутренние споры, когда уже выходит песня, то есть она там 3 стадии проходит, то есть она сначала тебе очень-очень нравится, то есть, ну, это процесс записи, ты постоянно один и тот же самый кусочек, который записываешь, слушаешь, он тебе в голове приедается, он тебе надоедает, потом все, уже песня выходит, и она тебе сначала нравится, потом не нравится, а потом это все снова по кругу, то есть второй виток.
Вторжение гнева, смирение.
Да, и там надо было вот так вот сделать, ну вот конечно, это все сложно.
А расскажи, как ты прописываешь партии, потому что есть несколько вариантов, и ты как это делаешь?
Так как у нас 21 век на дворе, все у нас переходит через компьютер, как-то так дома себя собрал небольшую такую студию, можно так сказать. Все в домашних условиях делается, но все делается с огромной любовью и уважением, во-первых, к слушателю. То есть там я по нотке ничего не играю, потом не нарезаю все это, все стараюсь полновесно сыграть. Чистенько, там, дубль в дубль. Потом просто разные инструменты записываю по очереди. Потом все это как бы микширую, свожу. Это тоже весьма интересный момент.
Ну да, я просто не слушаю в наушниках такую музыку. Я послушала твои вещи, мне понравились именно вот по качеству звучания. То есть, ну, для своей ниши, своего рода, это правда качественно.
Спасибо.
Да, не за что. Скажи, вот, ну, все-таки с 2015 года не заскучала по какой-то концертной деятельности? Не хочется выйти вживую?
На самом деле, да, есть, конечно же, такое желание, но оно не будет в проекте «Чешир». То есть, может быть, как приглашенный музыкант, может, что-нибудь другое какое-то. Но это именно, это студийная магия, которая вот, она лично моя. Поэтому никто не лезет в этот процесс. И я так пускаю других музыкантов, скажем так, по дружбе, по пропускам. Вот как-то так. Соответственно, разные люди владеют разными инструментами, и я хочу их как-то себе взвучать. А по поводу концертной деятельности, у Чешира ее не будет никогда. Я, по крайней мере, ну, в ближайшее время точно.
Ну, это прям...
Да, это прям...
Жесткий
подход, да.
Смотри, мультиинструменталист. Расскажи, пожалуйста, на каких инструментах ты играешь? И просто это такое на слуху, вот этот мультиинструменталист. Что оно, собственно, означает? Потому что мнение у обывателя, которым лень заглянуть в словарь даже в интернете, оно, ну, разделяется.
Ясно. Yes. Ну, для меня это лично человек, который владеет несколькими инструментами и не просто там может из нее две ноты выжать, а играть какие-то полноценные гармонии, если этот инструмент позволяет. Это понимать инструмент и его чувствовать. Что касаемо меня, у меня в первую очередь барабаны, гитара, бас-гитара, то есть вокал тоже. Вот и все занимаюсь, никак заняться не могу. А сейчас вот с флейтой развлекаюсь. Такой разнос большой довольно-таки, да?
Слушай, ну здорово. А есть на горизонте какие-нибудь инструменты, на которых ты так посматриваешь?
Не облизываюсь, да? Ну, волынка, во-первых, это вообще великолепный инструмент. То есть, ну, какие-то этнические, вот, скорее всего, даже. К ним душа очень сильно лежит. Да и нет предела совершенства, всего хочется изучать. Та же самая обычная акустическая гитара, если там строй сменить, она такие вообще звуки начнет выдавать. Это так мозг как музыканта, как композитора развивает. И вроде та же самая гитара, а вроде и другой инструмент. То есть как-то так.
А ты сам когда вот заразился?
Музыкой, да?
Ну да.
Ну, на самом деле, это может быть от отца у меня влияние вот это вот. У меня на виниле Битлз воспитывал, и прям вот шипение пластинки и любовь к музыке у меня, как говорится, вместе с молоком матери это и передалось. А вот прям я заболел этим где-то году в 2005-м. Там мне один из друзей показал группу тяжелую очень. Ну, и я прям влюбился, там 9 человек в составе были, и все они что-то делали, я понять не мог, как это все одновременно, и так круто звучит. И прям заболел с этого момента полностью.
Первый инструмент, который ты освоил?
Кастрюля, если считается, нет. На самом деле, баян.
Баян?
Да. У меня не было права сказать, нет, бабушка, я не хочу на баян.
Бабушке нельзя перечить.
Да, бабушке нельзя было перечить, вот. Соответственно, отдали меня в музыкальную школу. Оттуда и образование музыкальное, и, опять же, мне там любовь к музыке не убили, за что ему огромное спасибо.
Да-да-да, теперь у нас очень часто за это благодарю.
Ну да.
А вот эта вот музыка, в которой ты сейчас работаешь активно, как ты вообще относишься к тому, что у нас сейчас... Ты обмолвился о том, что это было раньше, да, там, альтернатив, понятно, чему там был как-то, ну, пожестче градация.
Ну да.
А сейчас вот вообще такая альтернатива... Нечему.
Ну да, все смешалось, непонятно, где люди, где коник.
Сейчас вообще такое направление, оно есть?
Да, безусловно, есть. Безусловно, это направление есть, и оно движется во все стороны сразу. То есть в тот момент, когда, не знаю, к рок-музыке присоединились какие-то там электронные инструменты, там все, там полный разброс начался. И там из каких-то хаос-моментов, из каких-то там, не знаю, что еще, какой-нибудь стиль даже назвать. Ну, то есть какие-то кибернетика там пошла. То есть вот в этом во всем есть смысл, когда это в приемах именно в рок-музыке используется и не надоедает. То есть 25 одинаковых альбомов никому не нужно, и нужно одновременно. То есть люди осваивают новые какие-то горизонты, но при этом хочется и старого что-нибудь послушать. И альтернатива, вот по крайней мере той, которой я занимаюсь, она и совмещает вот эти два куска, вот эти два огромных пласта. И в этом, мне кажется, и смысл.
Кстати, в альтернативе очень тонкая грань между, как однажды сказал как раз Саша Киселев, не про альтернативу, а в принципе про музыку. Музыка для музыкантов, музыка для слушателей. Ну, то есть, ты понимаешь, да, там, где выкрутасы показывают друг другу.
На самом деле, я вот с этой позиции немного не согласен. Вся музыка для слушателей. То есть, если у тебя какая-то профдеформация есть, если ты там слушаешь сколько нот, скорость их, там, как инструменты звучат, вот это, я не знаю, ты в себе слушателя уже убил. Как-то так. Если только с точки зрения оценки, там, звука, опять же, песни, ты перестаешь слушать, ну, добро пожаловать на дорогу изначальную, возвращайся к тому, с чего начал.
Слушай, а как можно вот эту вот какая-то объективность, да, там, адекватность восприятия своего же дела, ну, это тяжело довольно-таки объективно посмотреть со стороны.
Ну, это самоконтроль, свое как-то видение нужно куда-то подальше в карман убирать, и я думаю, это просто надо в себе тренировать, как, ну, в человеческом плане. Это не только с музыкой, это с каждой деятельностью связано.
Ну, вообще, да.
Если ты начнешь оценочно на все смотреть и только с этой позиции, то плохо дело.
Ну, тут потому что, да, бывают две крайности. Одни делают что-то ужасное, но самолюбие их ласкает и ласкает. Вот, какой я крутой, но, блин, это ужасно. А другая крайность, когда действительно делается что-то стоящее, но вот эта самокритика зашкаливает и кажется все ужасным, совсем ужасным. То есть где вот эта вот грань, как ее?
Ух, это вечный вопрос, на самом деле, я так думаю. Ну, главное это в себе нащупать. Главное не зацикливаться на этом. То есть, вот опять же, как я в студии сижу, один и тот же кусочек записываю, и только, может быть, через час, через полтора мне может прийти осознание того, то, что я что-то новое записываю, один и тот же кусочек, но ничего при этом не меняется. А все и так, как было, и остается плохо. Ну, это только тренировать, только разговаривать с людьми, читать книги. Это помогает.
А вот по поводу людей, у тебя есть какой-то круг, такое доверие? Кому ты можешь... когда у тебя уже это заходит, когда ты уже не понимаешь. Вот кому-то сказать, вот послушай, вот это что, нормально, нет?
Да, безусловно, такие люди есть, и это, ну, ближайший круг общения. То есть, во-первых, это вторая моя половина. Это вообще, это первая инстанция, это самый первый человек, который все это слышит, и много дельных советов она дает. То есть, я не зациклюсь на том, что я сам делаю. Это новое мнение, это свежее мнение. И я рад этому. И, соответственно, ну, коллеги, конечно же, музыкальные. То есть Илья Марков из группы Six Wings. У них вообще другой, как бы, уровень и исполнения, и слушатели их любят. И мы с Ильей очень на короткой ноге вот как раз соло-партию, соло-гитарную партию записал в песню «Мантра». И мы с ним вот очень сильно дружим и постоянно чем-то обмениваемся. Мы такой, вот этот кусочек послушай там. Мы, соответственно, советы друг другу даем. Это все по дружбе, мы не критикуем, лишь бы покритиковать. Но и действительно делимся мнением. Мы музыканты, мы уважаем друг друга. А все люди ненавистны друг другу. А вот ты там вот это делаешь плохо, это нехорошо.
Значит, это... хорошо, очень часто.
Наверное, так и есть.
сталкивался когда-нибудь, не знаю, с какой-нибудь завистью, может быть, или какими-то такими отрицательными человеческими качествами?
Безусловно, я же человек. Сталкивался, и поэтому нужно это себе, опять же, фильтровать как-то, не выносить ссор из избы, даже если изба является твоим внутренним миром. И это надо как-то побороть, что ли, я не знаю. Есть много примеров и в литературе, и в кинематографе, когда зависть съедала просто человека, и всегда это очень плохо заканчивалось. Я думаю, что я справляюсь с этим.
Ну вот отношение к тебе, ты по отношению к тебе чувствовал когда-нибудь? Ну, какой-то такой косой глаз, что типа, блин.
Ой, да постоянно, на самом деле, если честно. Но я, опять же, сильно не нагружаю голову подобными вещами.
И вот эти вот советы, типа, ну что ты там, давай, собирай коллектив, играй.
Ну, да. Чтобы нравиться всем, но я не $100, чтобы нравиться всем.
Да.
Ну, безусловно, да, и у самого есть такие мысли. Но, по крайней мере, я себя вовремя останавливаю, так, стоп. Успокоились. И работаем дальше. То есть, как-то так все есть.
Как ты свои мозги переключаешь? Ну, так, чтобы отдохнуть, но сделал.
Это смена деятельности. Лучший отдых – просто смена деятельности. И в моем случае это очень сложно, потому что у меня основная работа связана как раз со звуком. Я помогаю всяким разным поп-девочкам и мальчикам исправлять их кривые голоса какие-то. И там в миксах какие-то очень недостающие вещи подтягиваю. И это занимает очень много времени именно в мозгу, то есть я обдумываю это постоянно, но это как бы коммерческая деятельность, и тут ничего не попишешь. Поэтому иногда это убивает желание делать что-то самому, то есть за день уже заколебаешься все это выслушивать. Ух, если мои коллеги меня услышат сейчас. Вот. Но на самом деле после этого действительно отбивается желание, и закрывая один проект, нет никакого желания открывать другой. Ну, надо себя заставлять там, как Мюнхгаузен, из болота вот этого вытягивать. Но на самом деле, как я уже выше сказал, самый лучший отдых в смене деятельности – книги, фильмы. Это и дает почву для вдохновления, для размышления, и заставляет не зацикливаться на том мире, в котором ты живешь, вот этом внутреннем.
Угу.
Я думаю, так.
Расскажи, где можно послушать твои мини-альбомы? Куда ты выкладываешь вообще, как это происходит? Ну, ты же, если в сеть их выкладываешь, соответственно, ты хочешь этим делиться.
Да, конечно.
Вот. Как вообще слушатель обнаруживает тебя?
Так, слушатель может обнаружить меня через просторы одной из социальных сетей с буковкой «В». Вот. А YouTube, безусловно, ВКонтакте, SoundCloud, то есть все цифровые площадки я стараюсь занять. Такой посев добра.
Платные, бесплатные в основном?
И платные, и бесплатные.
Ага.
Так что...
А есть там какой-то, не знаю, какой-то счетчик? Ты можешь как-то узнать, сколько раз там скачали твой альбом, прослушали,
посмотрели? Да. Музыкантам выдается статистика. То есть это все в свободном доступе. Это и никакими административными иногда не надо ресурсами обладать. Иногда надо. То есть, ну, вся метрика видна, она показывается, и поэтому я отслеживаю как бы метрики, какие-то самые свои удачные работы. С каверами очень хорошо выходят. Прям кавера заходят на ура. Вот, особенно на представителей всякой поп-культуры. Ну, у многих музыкантов есть такая штука, то, что они слышат материал по-другому. Если они работают в каком-то другом стиле, соответственно, когда ты слышишь какую-то поп-песню, понимаешь, что мотив-то классный, суперский. Гитар не хватает, барабанов гремящих, вот что-то в этом роде. Вот такие вещи вообще на ура заходят.
Твои любимые каверы, твои?
Скорее всего, кавер на Алексеева, потому что там действительно надо было поднапрячь мозги для того, чтобы, во-первых, исполнить близко к оригиналу, чтобы не было таких вот расхождений каких-то у слушателя. И в плане голоса приходилось очень сильно работать. То есть там не так все просто. Поп-культура не такая простая, как нам кажется. Но на самом деле над ним было очень приятно работать. То есть прям буквально за 2 дня я все это записал, прям на одной волне, не отвлекаясь. Было очень круто.
Слушай, а по поводу голоса ты сам не поешь, а...
Это пока что материал такой выложен просто. Я там еще с опаской пою, скажем так. А в новых песнях я уже стараюсь этот потенциал больше раскрыть. То есть это и, безусловно, чистые партии, и даже экстрим. То есть всякие гроулинги, скриминги, всякие вот эти штуки. Это развивает меня, и мне это нравится.
Ты начал вокалировать в проекте «Чешир» или у тебя до этого были какие-то?
Да, были до этого, но это буквально пару выступлений, если имеется в виду сцена, да. Но песни писал я прям там лет 14, то есть я там как-то это очень гнусаво все исполнял, наверное. Вот именно серьезно заняться голосом у меня получился вот только вот год назад.
А по поводу текстов, как у тебя происходит вот эта вот ниша?
Тексты – это огромная ахиллесовая пята на самом деле, потому что все вот эти душевные порывы, которые внутри есть, они кидаются в музыку, потому что все начинается с музыки. А, и с текстами огромная проблема. Хотя, да, много моментов вдохновляет. А именно хочется по-человечески какую-то либо историю рассказать, либо какие-то душевные, скажем так, метания, как художник должен быть голодным, да? И хочется об этом рассказать, ну, чтобы я не был неправильно понят. То есть, да, с двойным дном, с каким-то подтекстом, но русский язык слишком иногда богат на смыслы. Вот, и это является огромной-огромной трудностью. Левой коленкой каждый может писать, а так, чтобы оно как-то в душу проникало, запоминалось, это надо постараться.
Есть ли какие-нибудь у тебя, ну, я не знаю, может быть, поэты, какие-то современные музыканты, которые прям вот, поскольку тебе ближе всего музыкальная какая-то начинка, вот, а по тексту что-то такое?
А по тексту, на самом деле, из авторов именно литературных, я всегда Лермонтов вдохновлял, даже вот сейчас с тобой разговариваю, об этом подумал, там у него тоже тематика одиночества какого-то, там он один на весь мир такой болезный, да, и я один все делаю, думаю, попадание какое. Вот, безусловно, Серебряный век, там буквально каждый, я имею в виду русские поэты. Это было современно, это было очень дерзко с их стороны, и это было очень злободневно. И вот это прям каждая строчка этим пропитана, мне кажется. Из-за современной музыки, ну, с этим сложнее. С современным музыкантом либо кто-то другой пишет тексты там, либо они такую чушь поют, что мам, не гори.
Ну, может быть, знаешь, не современные, а, ну, вообще, с момента какого-то такого мощного, с битлов давай.
Ух, с битлов, ой, с битлов прям в плане лирики для меня и в плане музыки, безусловно, это огромное влияние оказала группа Slipknot. Вот ревущие гитары, вот эти надрывные какие-то тексты, все такое мрачное, но такое при этом живое, такое впечатление, что в наушниках это слушаешь, и звук можно рукой даже потрогать, и смысл можно потрогать рукой, вот как-то так, слишком живой иногда.
У тебя мелодия вообще, она приходит в процессе создания, то есть, или у тебя ты ее слышишь, видишь, как называется?
Она меня достает на протяжении недели, и чтобы от нее избавиться, я ее записываю, скажем так.
Хватит спать, просыпайся, пиши,
Да-да-да, как-то так. Не, на самом деле, в любой момент может схватить что-то такое, творческий порыв. У меня на ходу очень много... Вот особенно текстов идет, мелодий, когда я вот просто сижу и ни о чем не думаю. То есть освободилась голова, и как назойливый мух появляется какая-то мелодия, и она меня потом неделями...
А бывает такое, знаешь, что это такой даже прикол есть, что сидит там кто-то записывает, наигрывает мелодию, композитор какой-то. Посмотри, какую мелодию я записал, а потом, да это же там какой-то, там, не знаю, Моцарт.
А, с этим очень часто я сталкиваюсь. Мне потом ребята говорят, то есть какие-то демки я показываю, они в сети остаются, и кто-то их потом опять же находит. И мне говорят, блин, а вот это похоже на вот это. Прям не слышал? Так, нет, не слышал. Потом сижу, думаю, да, черт, да, действительно похоже. Потому что в душе я навсегда останусь меломаном, и я слушаю очень много музыки. И она мне вся нравится, даже вот современная. Может быть, даже это как-то печально слегка. Но на самом деле это и есть источник мыслей. Да, но всего 12, их не 7, их 12. Но все могут заимствовать и, как бы это сказать-то получше, не специально, вот.
Скажи, пожалуйста, вот как ты относишься к каким-то, ну, типа, фриковых каких-то воплощений там на внешность? Просто раньше там в конце 90-х, начале нулевых прям был бум какой-то. Ну, я имею в виду, все ходили там, этот прям прорывалово, дреды там, давай там, все там, косухи там, вот. А сейчас... Все как-то унифицировались, ну, более-менее, в один какой-то такой стиль. Больше нет там каких-то ярких, в основном, там, клочков. Там,
да, я понимаю, понимаю. Вот. Ну, это, опять же, к вопросу альтернативы. Было понятно, чему была альтернатива, поэтому и внешняя, безусловно, была, и визуальная. Я считаю, что это только в нашей стране вот произошло, такая вот прям все под расческу стали. И в Японии все так же фриково, особенно музыканты выглядят, там у них там прям подгруппа стилей есть, там Visual Kei называется, они как только не выглядят, и иногда на них просто страшно смотреть, несмотря на то, что мне, ну, подобная как-то стилистика нравится. Вот, вообще японская музыка очень своеобразная, даже для понимания. У них что-то это культурное, наверное, какая-то. Ну, во-первых, с точки зрения языка у них сложно, потому что рифма там как-то не очень кладется, у них однотипные какие-то слова, и одно и то же слово просто с разной интонацией, там, на понижение, на повышение, и имеет разный смысл, поэтому у них все очень как-то коряво. И для русского уха это некоторые моменты кажутся, ну, просто забавными, иногда смешными.
А там, на самом деле, про убийство кровопролития.
Да. Есть такая великолепная группа, называется Baby Metal, это как раз сочетание вот каких-то поп-культурных моментов и очень тяжелой музыки. Там три девочки, миловидные девочки, прекрасные, они такие классные песни поют под ревущие гитары, гремящие барабаны, и думаешь, как же это красиво, они, наверное, о чем-то классном поют, так смотришь тексты, о боже, что это такое? Ну, не знаю, людям нравится, мне тоже.
А ты язык, когда английский выучил, узнал или не знаешь до сих пор?
Знаю, и, по-моему, я по-английски начал говорить быстрее, чем по-русски. Опять же, это воспитание, возможно, как-то легло. Но на самом деле, да, говорю на английском. С аудированием как-то немного, может быть, плохо. Мне как-то нравится больше русский язык. Я поэтому и сочиняю на русском языке, несмотря на то, что все стремятся, коллеги, на запад, к западному звучанию, к западной культуре. Не знаю, мне что-то свое родное русское.
Это я просто вспомнила, как раз ты когда сказал, что можно звук потрогать практически, насколько он объемный. Я просто помню, что тот период, когда повалила какая-то зарубежная рок-музыка в различных ее видах, и все начали выбирать себе какого-то кумира, но интернета не было, а английский в школу только начал приходить.
Да, понимаю.
И как раз по поводу того, что можно смысл понять по мелодии, но чуть постарше, там, тексты, например, Курта Кобейна.
Да, вот, кстати, я недавно столкнулся с такой вещью. Мы про Курта разговаривали с друзьями и что-то вспомнили один из главных хитов, вот этот флагман «Smells Like Teen Spirit». И мы начали, это что там, ну, ты можешь напеть? Да, могу. А что там по смыслу? Помнишь? Нет, не помню. Давай там залезем в интернет, посмотрим. И у нас начинают просто вот волосы вот так вот вставать дыбом. Мы так, ничего себе, это он так, вот это он пел так, что ничего себе, боже.
Прям брал и пел, что ли?
Да, да, прям ртом.
На сцене.
Как-то так, вот на самом деле. Где-то это внутри, мне кажется, вот это восприятие. Иногда даже лучше просто действительно не знать, что ты слушаешь, особенно вот как я уже выше говорил, да, в японском роке, металле, да. На самом деле внутренние эмоции человека, когда он слышит зарубежную музыку, он же все равно, ну, если мы про Россию говорим, да, он все равно думает по-русски. Соответственно, вот этот переключатель внутренний постоянно, он в человеке есть, то есть он слушает...
Но думать по-английски, слушая английскую музыку, он не может.
Не может, да-да-да, вот правильно. И в этом вся соль, потому что воображением достраивает какие-то новые смыслы, когда этот переключатель туда-сюда как-то шкалят. И иногда даже то, что ты себе придумываешь, намного интереснее и лучше, чем...
В оригинале.
Да, чем в оригинале, да, действительно. Вот с этим очень много сталкиваются людей, я вот... с друзьями разговаривал, когда у очень многих вот такая вот вещь подобная. Но на самом деле язык и русский, и английский – это все инструменты, то есть я имею в виду для музыканта. И главное – правильно их применять. То есть есть разные музыкальные формы, язык к ним тоже относится. Безусловно, и русский, и английский, и, там, допустим, русский матерный. Это особенно вот если последнее затрагивать. Это тоже форма. Это есть люди, которые просто, ну, разговаривают на матерном языке и думают, используя его там для связи слов, предложений, не знаю, как это можно нормально сказать. А иногда просто для, скажем так, для красного словца, для экстремальной окраски того, о чем ты говоришь. И для музыканта матерный язык – это тоже инструмент. Да, понятное дело, для радио это не поставишь, но это не мешает, допустим, группе «Ленинград» быть одной из самых популярных групп вообще в России. Они с «Зомбоящика» ушли в сторону Ютуба, и концертная деятельность у них тоже великолепная. Вот поэтому как-то так.
Да просто «Зомбоящик» всех погнал. Нету чего-то, но где развернуться так?
Ну, все одно и то же, если на самом деле вот так вот. Ну, это мое личное мнение. На «Голубой огонек» вот в этом году я бы лучше даже не смотрел.
А ты смотрел?
Ну, естественно, это же российская традиция. Владимир Владимирович, салаты и там «Голубой огонек».
Ну, что-то миновало в этом году. Я
ты счастливый человек. Ты счастливый человек. Я просто сижу и... Пять минут назад у меня была аппетит.
Что, серьезно?
Да, и как-то вот прямо, ну, что я смотрю, прям как-то, ну, не по себе даже стало. Просто одно и то же каждый год, и оно лучше не становится. Становится только хуже, это превращается, ну, по моему мнению, в какую-то клоунаду, не больше. Есть другие источники для души. Мне кажется, это не зомбоящик.
Да сейчас его уже нету. Ну, в смысле... Просто тот, кто познал какой-то MTV нормально, тот уже, по-моему, сейчас...
Да, на самом деле так и есть. Мы живем в очень странное время, огромная просто эпоха, как бы это сказать, пофигизма, который все называют толерантностью. Вот почему-то как-то так вот. И всем на самом деле... Люди не хотят слушать друг друга даже. То есть всем очень интересно сказать, но неинтересно выслушать другого человека. И с музыкой такая же история. Музыка порой отходит на второй план. Мы вот с коллегой спорили на тему то, что в современных стандартах музыки мальчики слушают звук, девочки тексты. Никто не слушает композицию в целом. То есть, да, из всего, конечно же, есть исключения, но, по крайней мере, мы вот пришли к такому выводу.
Текст. Значит, я мальчик, потому что я всегда слушаю только музыку. Я реально слова не знаю. Вот я читаю, например, группу Агаты Кристи потрясающими мелодистами. Вот, то есть у них какая-то безумная мелодия. И тут я решила, поймался на мысли, что надо бы послушать текст. То есть я реально не слушаю. Я слушаю, если мне нравится какая-то мелодия вообще у любого исполнителя, то мне нравится песня, и я даже не слушаю текст. Ну, может быть, прислушаюсь там, мне как-то в мозг залетают какие-то слова. Вот. А тут я начала слушать.
Ну, на самом деле, это, кстати, это феномен группы Агаты Кристи.
Зачем?
У них такие своеобразные тексты, но при этом каждую мелодию можно там вот маленький отрезок человеку включить, он ее весь день будет напевать.
И вот причем это... напоет даже.
Да, 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 да.
Слова
да.
Какие-то вспомнит.
Да, да. Облака в небе спрятаны. Да, да, да. А там... Да, классно. А что это за песня была?
Да, да, да.
Вот, то есть как-то так.
Да, кстати, есть такая правда тенденция, что слушают тексты. Тут музыку там, ну, прям вот текст вот слушают, прям напевают. Я вот, нет у меня в арсенале там. Хотя попса очень, кстати, плотно. Руки вверх, вот мне кажется, если какую-нибудь песню включу, я сейчас начну напевать.
Да, да, да.
Как 25-й кадр.
Ну, не знаю, это что-то такое своеобразное вообще. На самом деле в русском роке вообще все наоборот. То есть там как бы музыка является обычным подкладкой под какой-то там у Шевчука, там у ДДТ, допустим, да, там у него какие-то конструкции прям очень текстовые, сложные. А музыка очень простая, очень доходчивая. Она просто подкладка под огромный-огромный такой смысл.
Мне кажется, это глубокое поэтическое наследие.
Безусловно. К этому можно по-разному относиться, так же, как к музыке, там, ДДТ, Цоя, там, группы Пилот. Но спорить с тем, что эти люди стояли, скажем так, в головнике движения вот это и вбили в историю рок-музыки, по крайней мере, русской, огромный, может быть, даже сейчас ржавый гвоздь, бессмысленно. Это действительно огромный пласт, и к нему нужно относиться с уважением, а не хаять то, что вот, русский рок такой-сякой.
Да нет, да нормальный. Ну, только когда это уже не перетекает в такую чисто штамповать что угодно, лишь бы рубить бабло там, чтобы не забыли, спали там какие-то фестивали.
Ну, на самом деле, творческая составляющая, мне кажется, лично не уйдет ни из одного музыканта. То есть все равно что-то ты будешь вносить, даже если ты просто смиришься с тем, что будешь все делать на поток. Все равно что-то творческое внутри тебя останется. Это не уходит просто так, это... живет с тобой, это внутри тебя.
Ну, в общем-то, мне сейчас оправдался за нескольких исполнителей, которые я прям это чувствую, что они просто штампуют, чтобы их не забыли. Ладно, оправдал.
Я на самом деле к такому же выводу пришел, когда слушал группу Iron Maiden. Все дело заключается в том, что у них где-то 25, может быть, больше уже, я давно за ними не следил, одинаковых альбомов. И они почему-то все так по-разному звучат. Ты понимаешь, что слушаешь один и тот же мотив каждый раз, но тебе нравится. То есть, вот тоже какой-то феномен. То есть, если что-то они новое будут делать, их никто не поймет. И спасибо им большое, что они до сих пор делают то же самое. На самом деле, когда тебе под 60 по сцене, как Брюс Диккенсон, скакать, это очень сложно, наверное.
Играйте.
Да-да-да.
Мотив. Играйте. А как ты думаешь, артисты... Ну, такие уже, типа там Оззи Осборн.
Годовалые, ты хочешь сказать.
Ну да, матерые. Slipknot. Они, кстати, сейчас живые?
Да.
Ну, в смысле, состав работает?
Да, состав работает. У них, к сожалению, бас-гитарист скончался пару лет назад. И на основе этого они написали очередной свой альбом. То есть они там заменили бас-гитариста, они нашли замену, и барабанщика. И сделали великолепную концептуальную работу. Она прям бескомпромиссная. То есть все привыкли то, что альбомы, ну то есть урок исполнителей, чтобы не надоедать слушателям, они строятся по синусоиде. То есть боевичок, там что-то более медленное и мелодичное. Mm-hmm. Боевичок, медленное и мелодичное. У этих ребят все шиворот на выворот. Они все делают по-своему. То есть,
боевичок.
Там даже еще лучше. Там первая композиция такая, понимаешь, что да, сейчас что-то будет. Вторая композиция — это прям бодряк. Третья композиция еще бодрее. Четвертая — это вообще этот цирк, который в пропасть идет. Это прям на пике эмоций что-то такое. И потом уже как-то все более-менее расслабленно. Но вот этот первый пик, он не забывается никогда, если альбом целиком слушать. К чему я и призываю.
Так вот, вопрос. Не знаю, всю жизнь там группа Kiss была в одном амплуа. Ну, я про внешний, да?
Ну, да. Штуки.
Как думаешь, у них кукуха не едет, но что они стали заложниками этого образа? То есть, если они выйдут все, там, я не знаю, без этой косметики, они вот, их никто там не узнает толком.
Слушай, наверное, да. На самом деле. Заложник образа – это даже не про музыку, это про жизнь, про нашу. Это даже и с актерами такое бывает. Все помнят актера, который играл у нас в «Кавказской пленнице», «Операция И», Шурика.
Угу.
И все его остальные фильмы не воспринимаются.
Да, у него серьезные работы там были.
Да, и драматические, соответственно, какие-то там. И у Никулина такая же история, у Миронова. То есть это вот с актерами, это прям вот заложник роли, это всегда вот... Прям на первом месте, и я даже сам не знаю, как вот они с этим справляются. С музыкантами такая же история. Если что-то новое начинаешь делать, это обязательно в штыки будет восприниматься. Публика, которая уже привыкла к тому, как ты выглядишь и что ты играешь. Мне кажется, так.
А ты хотел бы заниматься музыкой на коммерческой основе?
Я и сейчас занимаюсь.
Ну, я имею в виду, у тебя наверняка, как и у всех только начинающих, там, я не знаю, лет 16-17 молодых людей. Вот этот возраст, когда каждый второй, если не первый, больше чем уверен, что вот оно, его призвание, и будет он собирать все самые большие спорткомплексы.
О, ну да, все мечтают о стадионах. Это...
Да, лишь бы не работать.
Ну, лишь бы не работать, да, на самом деле. Это может очень просто сломать человека, на самом деле, мне кажется. То есть мы просто в такое сейчас время живем непростое, в котором ничего не понятно, что у нас в музыке творится.
Да и вообще.
Да и вообще, на самом деле. В данный момент у нас почему-то такая тенденция пошла, то что кавер-группы, которые там чуть ли не на корпоративах играют, в разы популярнее музыкантов, которые делают свой материал оригинальный. И, соответственно, это, ну, как бы поле, в котором лежат деньги. И всем кажется то, что вот кавер-группы прям все, они костьми лягут, но вот это все, это их поле, туда не заходить. На самом деле это какая-то странная позиция, но почему-то она рабочая, вот я не знаю.
Наткнулась я несколько лет назад на передачу, и даже чуть-чуть смотрела. На первом и втором канале конкуренты друг друга. Это битва, они, знаешь, это любят одинаковые передачи в одно и то же время показывать.
Да. Вот. Война за рейтинг.
Угу. Там, где переодеваются какие-то люди, которые, в принципе, они тоже научат свое, поэтому они переодеваются во всех остальных, только не в себя.
Да, я понял, вот. Как эти передачи.
И говоришь, все то смеются, то плачут, веселятся, угорают. И потом начали выходить какие-то вторые сезоны, третьи, то есть два канала и по несколько сезонов. И тут в какой-то момент я просто ужаснулась, мне стало страшно. Для меня это, знаешь, мне показалось, что все, конец. То есть вот этими передачами они поставили такую точку, ну то есть все типа написалось. Все самое лучшее, больше ничего не будет. Ну, то есть уже можно, понимаешь?
Угу.
Вот я к этому вот так вот отношусь.
Ну, это на самом деле
Ты как думаешь, напишется что-нибудь еще нормально?
Конечно, напишется. Конечно же, напишется. Людей не перестанет вдохновлять ни литература, ни происходящее под носом, скажем так, ни происходящее в душе. Это всегда огромный-огромный катализатор, и просто так в себе это держать не получается. Об этом можно говорить, а можно кричать, можно писать песни, можно писать книги, снимать фильмы. Это, ну, как бы творческая составляющая, она, как я уже выше говорил, она не уйдет из человека. И поэтому второе yesterday не будет, будет что-то новое. И я тоже нахожусь в ожидании вот этого, что я либо это услышу, либо это напишу. Как и каждый музыкант, в принципе, по-хорошему.
Ну, короче, это другой уровень каверов на телевизоре. На телевизоре.
На телевизоре.
Да просто, знаешь, такая, ну реально тут надо как-то... стараться абстрагироваться немножко и близко к сердцу не воспринимать, а то так и это можно...
И умом поехать.
Да. То есть, ну, это неадекват какой-то.
Быть может.
А вот ты из каких-то ныне действующих, что ты в последнее время слушаешь?
На самом деле, меня вот опять же вдохновляет японская музыка. И национальная, и этническая, и современная в первую очередь. У них что-то в культуре очень... своеобразная. То есть, это страна запретов, но страна каких-то очень странных нравов и свобод.
Странных свобод.
Да, вот прям как-то так. И в музыке это у них очень сильно отражается. То есть, какие-то такие оригинальные ходы у групп, никаких там не современных, я имею в виду российских, не зарубежных других, я не встречал. То есть, у них что-то такое внутри есть, очень интересное. И это хочется послушать об этом, хочется узнать в этом, хочется разобраться как музыканту, ну и как человеку, соответственно. А источник вдохновения, он так и будет.
Александр, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя примерные какие-нибудь временные границы к доделыванию альбома?
Ух, ну, я надеюсь, в течение года. Я на самом деле сам мечтаю о полноформатнике, но посмотрим, как карта ляжет. Может быть, что-то концептуальное будет даже.
А ты можешь примерно сказать, сколько треков?
На данный момент порядка 35.
Но это...
И все это надо доделывать и правильно очень компилировать, потому что это немного разноформатная музыка, и мини-альбом показал то, что разношерстный разброс – это как бы это, да, прикольно, хорошо, интересно, но не всегда хорошо и для понимания, в первую очередь, слушателя. И поэтому я как-то это стараюсь компилировать. Но я думаю, что через месяцок-другой я выпущу сингл к альбому, флагманский, скажем так, трек, который будет рассказывать, о чем альбом.
Если у тебя полноформатный 30, то мини 15.
Нет, это в проекте 35 песен сейчас находится. Это все, да. Ну, просто планы наполеоновские, и может быть на несколько альбомов разобью. Может быть, половину вообще выкину. Да. Может, половину выкину, а может, хлопьев себе сделаю. Я не знаю.
Кого сделаешь?
Хлопьев.
Хлопьев?
К завтраку.
С молоком.
Ну да.
У нас в гостях был Александр Чешир, автор, исполнитель, единственный участник проекта «Чешир», мультиинструменталист. Напомни, пожалуйста, Саш, где можно послушать твои синглы, мини-альбомы?
Удобнее всего будет ВКонтакте, соответственно, YouTube, SoundCloud. Можете мне позвонить.
Можете позвонить. Ты напоешь, наиграешь?
Да, напою, наиграю. Я часто так делаю.
Ну все, всем спасибо, всем пока.
До свидания.
Готовься к этому заранее, готовься к этому всерьез. Это от души твоей испытание, два ответа на один вопрос. Столько прекрасных моментов ты в жизни своей упустил. Собирай оркестры, собирай квартеты, собирай их всех. И мне расскажи о том, как хорошо, о том, как плохо, о том, как ты нашелся это и под каким предлогом, о том, как хорошо, о том, как плохо, о том, как ты нашелся это и под каким предлогом. знаю, что тебя составляет, но твои эмоции покусилась она. Сколько ужасных моментов ты в жизни своей натворил. Собирай оркестр, собирай квартет и собирай всех, и мне расскажи о том, как хорошо о том, как плохо о том, как ты нашел все это и под каким предлогом о том, как хорошо о том, как плохо о том, как ты нашел все это и под каким предлогом. Заранее ты приготовился всерьез, ты прошел души испытания, но открытым остался один вопрос. Какие все же моменты повлияли на взгляды твои? Но это не важно, сейчас не об этом. Собирай всех, мне расскажи о том, как хорошо о том, как плохо о том, нашел все это и под каким предлогом о том, как хорошо о том, как плохо о том, как ты нашел все это и под каким предлогом.
В эфире «Музыкальный час». Продолжаем выпуск. День в истории музыки.
16 февраля в 1963 году Beatles возглавили британский хит-парад с альбомом «Please, Please Me».
В 63 году Пол Анка женился на Мэри Энн Дезохеп.
В 1968 году альбом Элвиса Пресли «How Great Sword» получил золотой статус.
16 февраля также 1968 года в Детройте стали отмечать День Аретты Франклин.
В 1974 году Элтон Джон выпустил сингл «Benny and the Jets». Спустя некоторое время песня попала на первую строчку чарта синглов.
В 1979 году Джордж Харрисон выпустил свой альбом под названием «Blow Away».
16 февраля в 1980 году песня Led Zeppelin «Through the Rain» из альбома «In Through the Outdoor» достигла 21-го места в чарте синглов.
В 1985 году, 16 февраля, 7-й студийный альбом Брюса Спрингстина под названием «Born in the USA» стал номером 1 в США, а чуть позднее и в Великобритании. Пластинка стала самой успешной работой артиста.
В 1990 году бывший муж Тины Тернер Айк сел в тюрьму на 4 года за хранение наркотиков.
16 февраля в 1991 году хит группы NXS «Disappear» поднялся до 8-го места чарта синглов в Европе.
В 99-м году Робби Уильямс удостоился 3 наград на церемонии «Бритс». Он стал лучшим британским сольным исполнителем, выпустил лучший сингл «Angel» и видеоклип «Millennium». Также Manic Street Pictures стали лучшей британской группой, а лучшей исполнительницей Натали Имбруглия.
В этот
где и родились.
В 1935 году, 16 февраля, родился Сонни Бона, вокалист дуэта «Сонни энд Шер», бывший конгрессмен. Выступал дуэтом с Шер в 1965 году. Их сингл «I Got You, Babe» стал номером один в США и номером один в Англии.
В 1953 году родился Джон Брэдбери, британский барабанщик и продюсер, участник скак-группы «The Specials».
В 1956 году, 16 февраля, родился Джеймс Инграм, американский певец, музыкант и продюсер, двукратный лауреат Грэмми, а также номинант на «Оскар». В 1987 году его дуэт с Линдой Ронштадт стал номером 8 в Англии. Они исполнили композицию под названием «Somewhere Out There», а в 1990 году сингл «I Don't Have The Heart» стал номером 1 на родине исполнителя.
16 февраля 1959 года родился Ice-T, американский рэпер, сингл которого «That's How I'm Living» достиг 21-го места в Англии.
В 1961 году родился Энди Тейлор, гитарист из группы «Duran Duran». В 1983 году их сингл «Is There Something I Should Know» стал номером один в Англии. В 1984 году сингл «The Reflex» стал номером один в США.
Февраля в 1964 году родился Станислав Волков, солист проекта «Лесоповал».
В 1965 году родился Дэйв Ломбардо, барабанщик из «Слайер». В 1995 году сингл группы «Serenity in Murder» стал номером 50 в Англии. Кроме того, барабанщик Дэйв Ломбардо работал в таких группах, как «Grip Inc.», «Фантомас» и «Testament».
1972 году родился Тейлор Хоукинс, барабанщик группы Foo Fighters и аккомпанирующего состава Аланис Моррисет.
Музыкальная афиша.
Шестнадцатого февраля в баре «Луна» города Жуковский со своим электронным проектом выступит гость из Великобритании Ферни. Ферни – это Джеймс Фернсайд, 30 лет, живет в Элсбери, народом из Брэдфорда. Увлекся танцевальной музыкой, слушая записи ранних acid и хардкор диджеев. С переориентированием любимых диджеев на drum and bass последовал за ними. Под влиянием старшей сестры начал покупать пластинки и выступать как диджей и вскоре перешел к созданию собственных треков. Локальную поддержку коллективу английских музыкантов окажет жуковское объединение United Nuts во главе с Иваном Овсянниковым. Ребята из этого коллектива уже давно зарекомендовали себя как отличные организаторы и пропустить их мероприятие настоятельно не рекомендуется. Входной билет для обладателей карт United Nuts – 300 рублей. Для всех остальных в категории граждан 400. Начало концерта в 10 вечера. Бронь столов по телефону 8-926-46-53-125.
23 февраля в Москве при участии раменских музыкантов пройдет фестиваль памяти, посвященный Егору Летову под названием «10 лет без Егора». В живом исполнении неравнодушных музыкальных коллективов на сцене небольшого уютного паба вы услышите не только каверы на песни Егора Летова, но и собственные хиты участников фестиваля. Место проведения фестиваля – клуб «Model T», который расположен по адресу Москва, станция метро Марьина Роща, 1 Ямская, дом 8. Билеты в предпродаже 400 рублей, а в день концерта – 500.
18 марта на сцене бара «Слэм» отпразднует свой день рождения группа «Мнимые числа». Сама группа так пишет о мероприятии. Нам исполняется 9 лет, будут только хиты, проверенные временем. Также представим наш обновленный состав. Рождение московской группы «Мнимые числа» датируется 1 марта 2009 года. Вернее всего, музыкальное направление группы можно обозначить скорее как панк-рэп-рок или что-то в этом духе. Группа не причисляет себя никаким политическим, культурным, социальным движением и течением любого толка. Не раз разделяли сцену со многими культовыми представителями панк-рок и альтернативной сцены. По праву считается одной из самых честных и часто гастролирующих групп страны. А вокалиста «Мнимых чисел» прозвали Дима Декстер, друг детей, за внимание и вклад в развитие подрастающего поколения. Концерт откроют группы «Курабье», «Раф» и «Дэнни Бруно». Начало мероприятия в 7 вечера. Входной билет 300 рублей. Плюс напиток в подарок. Бар «Слэм» находится по адресу город Раменская, улица Красная, дом 22.
16 февраля в Раменский бар «Слэм» в рамках тура 2018 с концертом посетит группа «Тоби» и поэт Инна Медведун. Сам Антон Горнобатов, создатель «Тоби», пишет о себе: разносторонний акустический инди-проект, сочная смесь регги, блюза, джаза, соула и трип-рока. Вход – шляпный сбор. Начало концерта в 19.00 по адресу улица Красная, 22, бар «Слэм».
На сегодня у нас все. Следующий выпуск музыкального часа слушайте 2 марта в пятницу в 15.00.